Искатель, вот почему я спрашиваю вас, можно ли поклоняться Богу на пути любви? Махарша, это как раз то, что я уже сказал. Сама любовь есть подлинная форма Бога. Если вы все отвергаете, говоря «я не люблю это», «я не люблю то», тогда оставшееся будет сварупа, подлинная форма атмана, чистое блаженство. Называйте оставшееся чистым блаженством, Богом, атманом или чем угодно. Это есть преданность. Это есть...
Заблуждение души заключается в том, что она предана не Богу в состоянии неведения, любит не Бога, а майю. В этом ее главная ошибка. И поскольку она злоупотребила своей свободой воли, то вот в таком состоянии преданности не Богу, а иллюзии, любви к не Богу, а иллюзии, ей предоставляется жизнь в таком теле и в таком мире, в котором она могла бы реализовать эту свою преданность майе, любовь майе. Потому что закон свободы воли, он уважает выбор души, даже неправильный выбор души, в каком-то смысле он абсолютен, потому что божественная природа признает прежде всего абсолютную сторону души и стоит на абсолютной стороне души и уважает ее. Это значит и свобода воли, свобода выбора души, любить не Бога, а что-то другое, быть преданным не абсолюту, а чему-то другому, она тоже признается. У христиан есть такое как бы выражение «попущение Господне», то есть «попущение». Попущение значит, ну, разрешается. И именно потому, что разрешается, душа может делать такой выбор, и когда она его делает, она получает ограниченное тело и живет в ограниченном мире. Но вместе с этим она сразу как бы в довесок автоматически получает страдания, ограничения, перерождение и закон кармы. То есть она лишается божественной милости, лишается божественной игры и теперь переходит в юрисдикцию закона кармы, закона причин и следствий. Это плата за ее неверный выбор. Рамана Махариши говорит, что когда вы перестанете отдавать свою преданность чему-то другому и распознаете, чему надо правильно отдавать свою преданность, тогда божественная реальность откроет вас и начнет благословлять. Все дело в этом, что мы отдаем преданность чему-то другому. То есть в жизни мы любим очень много вещей. И корень эгоизма – это вот в совокупности того, чего мы любим. Кто-то любит себя, ну, как свое тело, свой облик, свою фигуру, лицо, прическу. Иногда я смотрел на людей, у них были проблемы там побрить голову, там целые даже скандалы были там на Кумхамеле. Не у нас, там ученица бабы, слезы. Это смешно кому-то, кто эту голову бреет годами, два раза в месяц. А для кого-то это шаг сделать, переступить какую-то черту. Вот. Но у других есть другие привязанности, связанные больше с личностью. У третьих материальные – это деньги, влияние, власть, имидж, репутация в социуме. У кого-то социальные какие-то архетипы, набор идей фиксированных там, какая-нибудь идеология коммунистическая, советское прошлое. У кого-то семья, дети, семейные ценности. И вот когда мы преданы этому больше, чем Богу, то мы как раз уже и злоупотребляем своей свободой воли. Деньги люблю больше, чем Бога. Себя люблю больше, чем Бога. Детей люблю больше, чем Бога. Супруга люблю больше, чем Бога. Там, свое тело люблю больше, чем Бога. Свою тенденцию самовыражаться, свое эго, свою личность социальную люблю больше, чем Бога. Там, страну люблю больше, чем Бога. Вот. Как только мы начинаем какую-то вещь любить больше, чем Бога, там, свой ум люблю больше, чем Бога, концепции. Или опыт, развлечения там, в тонком теле люблю больше, чем Бога. Ситхи тоже люблю больше, чем Бога. Всегда камень преткновения. Женщину люблю больше, чем Бога. Мужчину люблю больше, чем Бога. Приключения какие-нибудь, авантюры, где там азарт идет. То есть, как только мы начинаем что-то любить больше, чем Бога, вот здесь-то мы и совершаем ошибку. Потому что закон Вселенной, он однозначно говорит, веды однозначно говорят, ничего нельзя любить больше, чем Бога. Ничего нельзя любить. Если ты любишь что-то больше, чем Бога, ну ты как изменяешь Ему. Потому что у души один отец – это Бог. У души один супруг – это Бог. У души один истинный родственник – это Бог. Все остальное – миражи, миражи, иллюзии, иллюзии. Это надо очень четко понять. Не надо изменять с Богом, с чем-то, и душа всегда будет счастливой. Но когда мы забываем об этом и любим что-то больше, а любим, значит, отдаем этому больше, вкладываем в это больше силу души, эмоций, интеллекта, в это время происходит как бы измена. Измена, значит, мы меняем божественный статус души на сансарный. И как только душа получает сансарный статус души, она теряет свой божественный статус. Ну, тогда и говорят, да, это ты можешь делать, это твое право, твоя свобода воли, пожалуйста. Но теперь, пожалуйста, действуй, как можешь в сансаре, сама, по закону причин следствий, по закону кармы. Божественной милости больше тебе не будет. Ты сама этого захотела, но в твоем сансарном статусе божественная милость невозможна. Игры, божественной игры не будет, свободы от кармы не будет, будет закон кармы. Это не означает, что нам надо занять какую-то отрицающую позицию по отношению ко всему миру и всем вещам, что нам запрещено там, любить к чему-то, проявлять любовь. Вовсе нет. Надо просто понять иерархию. Мы можем любить других людей, но не как первое, а во вторую очередь. То есть мы других людей любим через Бога, потому что Бог внутри них, вот что самое главное. То есть мать может любить своих детей за то, что Бог внутри них. Мы можем любить свою нацию, но мы ее любим за то, что она проводит ценности Дхармы, ценности Бога. Вот почему мы любим нацию ведических ариев, допустим. Если нация ведических ариев пойдет по пути потребительских ценностей, мы ее перестанем любить. Но это невозможно. И в Упанишадах говорится так. Яджнавалки, брахман говорит. Не ради золота и скота дорог скот, а ради атмана, что внутри. Не ради сыновей дороги сыновья, а ради атмана, что внутри. И не ради мужа дорог муж, а ради атмана, что внутри. То есть Яджнавалкья, брахман, обладающий глубочайшей вивекой. И он четко понимает, ради чего можно что-то любить. И какова иерархия здесь ценностей. И вот здесь Рамана Махариши говорит, вы должны сказать, это не то, что я должен любить. И это не то, чему я должен отдавать свою преданность. Это тоже не то. Это метод найти. Это традиционный метод. Когда мы должны понять, что есть правильно, а что есть неправильно. И что есть правильно, называется дхарма. А что неправильно, называется адхарма. И вот когда мы понимаем и внутри нас рождается вивека, различающая мудрость, мы способны понять, что надо любить, чему отдавать душу и преданность, а что не надо любить, или как бы, что надо поставить на второе место, во вторую очередь, тогда мы следуем дхарме. Повторяю, это вовсе не означает, что нам надо занять такую жесткую отрицающую позицию. Метод нети-нети – это вивека, но это не отрицание ни в коем случае. Потому что есть другая махавакья, и она гласит «ити-ити». И «ити-ити» означает «всеприятие». Это означает, что, познав Бога вне качеств, гун, определений, и вырвав свою преданность и любовь из тисков сансары, я затем должен утвердиться в переживании божественного. А затем в этом переживании божественного я должен открыться всем переживаниям мироздания, научиться их правильно переживать, то есть выстроить с мирозданием и его энергиями правильные отношения, но ни в коем случае не сансарные. И вот такой правильный тип отношений – он олицетворяется мандалой. Мандала – это идеальное измерение Вселенной, где все энергии идеально сбалансированы, где все элементы чистые, совершенные, где каждый звук – это благословение, каждое действие – игра, где нет закона кармы. То есть мандала – это небесное измерение. И вот такое идеальное, сбалансированное состояние, оно олицетворяется мандалой, где божество сидит в центре мандалы, а вокруг божества его свита. А свита – это его чистая преображенная энергия. То есть все энергии приняты, все энергии интегрированы, но они приняты и интегрированы в чистом полностью видении. Ничего нечистого не осталось. То есть есть все полнота, но есть великая чистота, полный баланс, полная совершенная гармония. И принцип «ити-ити» означает, что, научившись быть преданным Богу, преданным Божественному, мы должны распознавать Божественный принцип во всех проявлениях. То есть мы должны распространить эту Божественную любовь, это созерцание, эту самоотдачу на элементы. Пять элементов природы, пять стихий. На гуны, на элементы тела, то есть в чакрах. На читту, манас, будхи, ахамкару. Ничего непросветленного не должно остаться. На все действия нашей жизни, действия тела, речи, ума. Мирные, нейтральные, негативные. То есть мы должны обратить божественный свет на все аспекты нашей жизни, на все каналы, на любые эмоции и переживания, и привнести в него его. И привнеся божественный свет, мы ни в коем случае не должны потерять его. То есть, если, допустим, ваш божественный свет слаб, и вы решаетесь привнести в его в раджас, то вы можете его потерять, и раджас окутает вас. Значит, самьога будет нарушена. То есть мы должны привнести его правильно в поддержании самьоги. И вот чтобы самьога не нарушалась, мы говорим, надо разделять воззрение и поведение. Не путай их. И вот благодаря такому разделению мы можем поддерживать баланс, поддерживать самьогу.
Получается, если человек начинает с махавакьи идти, он может, не раскрыв недвойственное через отрицание, может заблудиться, то есть может стать в ошибку.
Если он махавакью применяет в воззрении, это не будет, он не заблудится. Но как только он начинает попытки применять ее в поведении, его сразу ждет духовное падение или ошибки. Ее невозможно приведить в поведении то есть, если сразу. Не раскрыто, еще, да. В поведении, знаете, кто ее применяет полностью? Брахма, Творец.
Это есть преданность, это есть реализация, и это есть все. Если таким образом отвергнуто все, то оставшееся есть только атман. Он – суть истинная любовь. Тот, кто знает тайну такой любви, обнаруживает, что сам мир полон вселенской любви. Переживание незабываемости сознания – одно есть состояние преданности, родственное неувядаемой любви.
Итак, когда мы уведем свой ум от преданности тому, что Богом не является, и отдадим всю нашу преданность Божественному Источнику, то внезапно мы увидим, что этот Божественный Источник, он проявлен везде. То есть он проявлен в божествах, в вашем коренном гуру, в парамгуру, в гуру Ачарье, в монахах, в старших монахах, в послушниках, в кандидатах, в брамачаре, в мирянах, наших мирянах, карма саньяси, в не наших мирянах, то есть все наши, оказывается. Ни одного не нашего нет. Потому что все Богово, он проявлен также в животном мире, в мире насекомых, птиц, в мире камней. То есть этот божественный принцип, он существует везде. И вы никуда даже от него не можете отвернуться. Но именно потому, что вы раньше любили не те вещи и были не тем преданы вещам, вы не могли это понять, потому что вы оценивали мир и состояние авидьи, состояние двойственности. Но когда вы устранили эту ложную любовь, ложную привязанность и обрели истинную любовь, истинную привязанность с помощью вивеки, шраваны, все становится на свои места. Каждый садху, у него наступает такой момент, у кого-то раньше, у кого-то позже, когда все становится на свои места. Это момент, когда он находит это божественное состояние веры, любви, созерцания, преданности и самоотдачи. Когда у него больше нет ни колебаний, ни сомнений, ни неясностей. И когда он перестает искать знания снаружи. Когда он перестает искать многообразное знание, он знает, что ему не надо знать больше для освобождения. И то знать, и то, и еще то. Ему надо знать не больше, а глубже. А эту глубину он найдет только в результате исследования сознания. Как бы мудрено ни писались книги, невозможно в них найти глубину.
Ибо истинное знание Атмана действительно сияет, как нераздельное высочайшее блаженство, вздымается, словно природа любви. Чрезвычайно запутанный узел жизни будет развязан, только если познана правда любви, являющаяся истинной природой Атмана. Освобождение достигается лишь после достижения высоты любви. Таково сердце всех религий. Переживание Атмана – это только любовь, что означает «видишь лишь любовь». Слышишь, осязаешь, вкушаешь и обоняешь одну любовь, которая есть блаженство. Искатель, я стремлюсь к бхакти и хочу усилить эту страсть. Даже реализация для меня не важна. Пусть я буду сильным в моем устремлении. Махарша, если устремленность присутствует, то реализация придет сама, хотя бы вы ее и не хотели. Пылко стремитесь к бхакти, так, чтобы ум растаял в преданности. Камфора сгорает без остатка. Ум – это камфора. А когда он растворяет себя в атмане, не оставляя даже малейшего следа, то это и есть самореализация.
Преданность – это шаранагати. Преданности предшествует бхакти. Хотя бхакти и преданность одно и то же, но бхакти, можно сказать, это более формализованная практика поклонения, воспитания. А шутха шаранагати – это реализованная бхакти. Но бхакти предшествует шрадха – вера. И сначала мы должны просто получить веру. Просто воспитать в себе веру. Вот часто людям не хватает веры. Например, они годами там, собираются к практике, но говорят, вот это меня держит, и это держит. Но держит почему? Потому что просто веры не хватает. Если есть вера, то она обладает определенной силой, и ты все можешь легко отпускать. Потому что вера как раз показывает главные ценности. Главное, за что, куда ты отдаешь свое сердце. Если где-то есть то, что тебя держит, значит, ты этому отдаешь свое сердце. Значит, еще вера не глубока. Потому что вайрагья идет вместе с верой всегда. Вот если есть сильная вера, ты легко можешь отпускать любые вещи, тебя ничего не держит, кроме Бога. Кроме самой веры, и тебе ничего не надо. Ты не ищешь ничего, кроме самой веры. Это не значит, подчеркиваю, что ты отрицательно относишься к каким-то вещам, к деятельности. Все, что надо делать, ты делаешь. Сева проявляется, но все это делается только через веру. Если это благоприятно для Дхармы, для Бога, я могу делать все, что угодно. Я могу оперировать разными энергиями, но это меня не затронет, потому что для меня это вопрос только служения. В любой момент я это отпускаю. Но если ты не можешь отпустить, значит, кроме веры есть что-то еще. И люди в материальном мире вообще, они сильно сбиты с толку. Потому что материальный мир в Кали-югу – это постоянное, как бы это сказать, затуманивание сознания. Когда культура направлена не на прояснение сознания, а на манипуляцию. Ну, допустим, какие цели преследует рекламный ролик по телевизору, когда люди смотрят? Он не преследует цели прояснить сознание, он преследует целью конкретно вызвать реакцию. Мы покажем материальный ролик, и наши продажи повысятся на 5%. Рекламный ролик повысит наши продажи. Мы нажмем на кнопки в сознании обывателя, и к нам пойдут деньги. К нам потекут деньги, получим больше удовольствия. То же самое это связано и с пропагандой политической. Мы покажем этот ролик, покажем этот видеоряд, общественное мнение перейдет на нашу сторону, и мы сыграем на этом. То есть сейчас, как таковые средства массовой информации перестали быть средствами донесения правдивой информации или средствами коммуникации, связи между людьми. Они скорее стали такими средствами массовой дезинформации, средствами массовой манипуляции. Это естественно. Где каждый, стоящий где-то у них, преследует свои конкретные цели. То есть они, как таковые, не стремятся прояснить сознание людей. Это аксиома. Сейчас в обществе это аксиома даже. То есть что значит? Обмен информацией нарушен. Это как в теле обмен веществ нарушен, различные болезни возникают. Так и в обществе. Если нарушен обмен информацией, в обществе различные заболевания. Почему принимается один закон, второй, против экстремизма, против того, против... Уже не знают, какой закон принять. Почему они принимаются? Потому что очень много болезней. Это как человек болеет, он эту таблетку пьет. Это лекарство. Ищет это средство. Он уже не знает, что пить. А болезнь не проходит. То же самое и в обществе. Я не говорю только про Россию. Это вообще тенденция в мире. Но эта болезнь, она откуда возникает вообще? Она возникает из сознания людей. Потому что сознание людей погружено в мрак, погружено в мирские желания, погружено в неправильный образ жизни. Оно дисбалансировано, энергии праны дисбалансированы. Как оно будет сатвичным, как оно будет проясненным, если оно погружено в такой плотный слой сансары, сбито с толку, и шанса тут у нее нету. Кроме садху, я не имею в виду садху. Садху – это те, которым удалось как-то, каким-то образом из всего этого вырваться. И поскольку такие болезни в обществе не проходят, все думают, давайте развивать это, может это пройдет, давайте примем такой закон. Но дело, и все считают, что проблемы в экономике. И культура стала экономической, потому что как бы неправильно экономической, потребительской экономической. Но проблемы, они в сознании людей, в том, что сознание не проясняется, в том, что нет садханы, нет стремления изменять себя. Если есть благоприятное сознание, то законы не нужны. Внутренний закон вполне позволяет жить прекрасно и счастливо. И вот тогда очень важно душе иметь, найти свое место во Вселенной. То есть найти свой путь, найти своего гуру, найти свое священное писание, найти свое избранное божество, найти компанию своих мудрецов и святых, сангу. И вот когда человек находит это, он постепенно начинает находить место во Вселенной. И в ведической традиции, если у человека нет божества, гуру, писания, то он как бы непонятно вообще, кто такой. Даже не шудра. Шудры, они все выполняют практики, делают поклонения садхану, соблюдают культуры. То есть он называется млечха. Млечха значит что-то непонятное. Но ему доверять точно нельзя. Неизвестно, что у него на уме. Сегодня он такой, у него нет писания, на которое он ориентируется, которое он уважает. У него нет гуру, авторитета, кто бы подсказал им, если что не так. Он живет своим умом, у него не гуру мукхи, у него ману мукхи, он повернут на себя. У него нет санги, общины, которая бы, если надо, поправит, если надо, поможет, если надо, вразумит. Подскажет, то есть коллектив, с которым он в обществе умеет себя соотносить. У него нет избранного божества, то есть у него отсутствует космическая связь с божественным источником. То есть у него все вот эти тонкие связи отсутствуют, перекрыты чакры все верхние, все тонкие контуры сознания отсутствуют. У него отсутствует своя духовная культура. Вот такое существо называлось млечха. Млечха значит, ему как бы нет доверия, он не в дхарме, он в непонятном таком состоянии находится. Он не нашел себя, он не нашел свое место во Вселенной, он не следует дхарме. И это очень важный принцип. Но сейчас, если мы посмотрим, очень мало людей по-настоящему следует дхарме. И в санатана-дхарме, и в других религиях. И даже те, кто следует дхарме, могут следовать ей с большим трудом, потому что большая часть людей не следует дхарме. Все это определенное влияние элементов Кали-юги. И сейчас, если вы следуете дхарме, то можете ли вы открыто слишком говорить об этом со всеми? Нет. Потому что очень много людей не следует дхарме. Они начнут на вас подозрительно смотреть. То есть не следовать дхарме – это норма, а следовать дхарме – это аномалия.
Искатель. Я верую в Мурти Дхьяну, почитание образа. Разве это не поможет мне добиться джняны? Махарша. Безусловно, поможет. Упасана, медитация на образе, помогает концентрации ума, ибо он освобождается от посторонних мыслей и наполняется медитируемой формой. После этого ум становится единым с объектом медитации, что делает его совершенно чистым. Тогда спросите себя, кто поклоняющийся? Ответ будет «я», то есть «атман». Таким способом «атман» завоевывается окончательно. Почитание бесформенной реальности безмысленной мыслью есть наилучший способ поклонения. Но когда человек не готов к такому бесформенному почитанию Бога, поклонение форме является единственно подходящим. Бесформенное поклонение доступно только людям, свободным от эго-формы. Знайте, что все поклонения, выполняемые людьми, обладающими эго-формой, являются только почитанием формы.
Святые мудрецы и люди в состоянии неведения, они оба могут поклоняться божественным формам, статуям, мурти. Но их поклонение принципиально разное. Если человек неведения, он зарождает веру, он поклоняется форме, он это делает в двойственности. Это тоже хорошо. И если у вас нет созерцания, осознанности, понимания недвойственности, вы можете делать подношение Божеству, читать мантру, и это будет вас очищать. Потому что во время такого поклонения арати, баджан-мандалы, других практик, внутри нас, внутри вас начинают вибрировать тонкие каналы пранаваха и манаваха-нади. И там зарождается чистая энергия, и Божество в этих каналах пробуждается. И рано или поздно такое поклонение, оно будет приводить к очищению, к переживанию чистых татв и получению опыта более глубокого. Но мудрецы и ситхи в момент поклонения, они пребывают в недвойственности. То есть для них поклонение и поклоняющийся процесс поклонения – это один процесс. Один святой пришел в храм, и там все поклонялись. Но когда все поклонялись, он не стал кланяться какому-то божеству. И царь был, он набожный, и все его придворные были набожные. И он подумал, какой наглый человек, в присутствии царя не поклоняется. Он сказал, немедленно ты должен поклониться этому божеству. Но этот человек сказал, если так я сделаю, это будет нарушение дхармы. Какой наглости вообще они не могли вытерпеть? Какое нарушение дхармы? И он сказал, старший брат не должен кланяться младшему. То есть по ведической традиции в семье старший брат уважается младшим, но не наоборот. Он сказал, старший брат не должен кланяться младшему. А я старший брат, а вот это мурти божества, оно младший брат. То есть его духовная энергия младше меня. И царь тогда еще больше расфирепил и потребовал поклониться. Он сказал, хорошо, я возьму на себя всю твою дурную карму в результате нарушения дхармы. И тогда ситх поклонился, и когда он поклонился, статуя раскололась. И возник голос из статуи. Вышло божество и сделало ему поклон, и сказала, я поклоняюсь тебе. Тогда все поняли, что этот человек в храме, он был необычный человек, он был махасидха, в котором тоже было реализовано божество. То есть почему он так сказал, что старший брат не должен поклоняться младшему? Потому что внутри него уже было реализовано божество. И это божество обладало большей силой благословений, большей мудростью, чем то, что в статуе. Допустим, в статую ведь тоже вселяется божество. При поклонении, выполнении практик или проведении обряда прана-пратиштха. То есть внутренняя тонкая духовная энергия присутствует в статуе.
Чистое сознание, погруженность в милость, атман, которое лишено любой привязанности, одно это, собственно, сознание тишины, избавленное от всего остального. Знайте, что беспристрастное пребывание этой тишины, переживание ее такой, какая она есть, одно это истинное поклонение уму, манасика пуджа.
Так. Манасика пуджа обычно мы используем в смысле, что вы можете в уме сделать арати, поднести пять элементов, когда нет возможности сделать их наружу. Например, вы едете в поезде. Но Рамана Махариши говорит о манасика пуджа с точки зрения более высокого воззрения. Воззрение недвойственности в духе Анутара Тантры. И он говорит, настоящая манасика пуджа, когда ты пребываешь в совершенном спокойствии, в созерцательном присутствии, и находишься в полном единстве с Богом, с Абсолютом. Это самый лучший способ поклонения. Это то же самое, о чем говорил и Васиштха. И даже это не медитация, когда мы сидим, допустим, в Махашанти. Хотя Махашанти очень важна, в данном случае имеется другое. Это сахадж, принцип естественного состояния. Один ученик пришел к учителю и спрашивает: «Я никогда не видел, что вы медитируете. Вот вы учите нас медитации, а я никогда не видел, что вы сидите и медитируете». Мастер сказал ему: «Время, когда я медитировал сидя, уже давно прошло. Это было время моего детства. Медитируют пусть те, кто отвлекается. А я не отвлекаюсь. Зачем мне медитировать?» Это очень важный принцип. Принцип естественного состояния. То есть, если ты постоянно пребываешь в созерцательном присутствии, тебе нет нужды в медитации, потому что ты перерос медитацию, ты находишься постоянно погруженным в естественное состояние. Хотя многие ситхи, они медитируют и сидя, останавливая ум. И вот такая медитация есть самый лучший способ поклонения Богу, манасик пуджа высшего разряда. И вот когда мы делаем физическую пуджу или манасик пуджу образу, мы должны помнить, что в это время также должна быть манасик пуджа высшего уровня, о которой говорит Шри Рамана. Это значит, делая подношение пяти элементов, лакху пуджу, например, мы должны быть в этом состоянии. Мы должны быть в созерцательном присутствии, в естественном состоянии, естественной погруженности в Бога. Ну, так как можем. То есть от нас не требуется быть в святости, как махасидх. Насколько возможно. Но мы, по крайней мере, должны знать этот принцип, что этот принцип является важным в учении.
Знайте, что выполнение этого непрекращающегося истинного и естественного почитания, в котором ум смиренно установлен как единый атман с Господом на троне сердца, есть тишина, наилучшая из всех форм поклонения. Тишина, избавленная от самоуверенного эго, одна есть освобождение. Злая забывчивость атмана, которая заставляет человека выходить из этой тишины, одна есть непреданность, вип-хакти. Знайте, что пребывание этой тишиной, с умом успокоенным, не отличающимся от атмана, есть суть шива-бхакти, преданность Богу.
Итак, мы должны найти в себе пространство тишины. Пространство тишины, в котором нет движения мыслей, нет движения пран, нет движения гун, татв и времени. Мы должны очень глубоко нырнуть в это пространство тишины. И мы должны в этом пространстве тишины обнаружить не просто тишину. Тишина не ради тишины, это просто термин. Мы должны обнаружить там чистейшее совершенство божественной реальности. Иногда медитаторы говорят так: я медитирую вот с закрытыми глазами или задаю себе вопрос, кто я, и ничего там не нахожу. Не может быть такого. И они как бы думают: ну ничего там нет, ничего спрашивать, все понятно, ничего там нет такого особенного, темнота там какая-то. Вы обязательно найдете, и вы обязательно должны найти, и вы найдете там Бога. Это не какое-то просто безжизненное состояние такой успокоенной пустоты вместе с расплывчатостью, из которого вы выходите, оно вас не меняет. Вы найдете там Бога, и этот Бог изменит ваши представления к жизни, о себе. Он все изменит, и вы найдете там величайший источник благословения. То есть тишина — это указание на то, что это находится за волнениями ума, за восприятием органов чувств. Но это не значит, что это такое отрицательное состояние, так же, как шунья, пустота. Это безграничное царство блаженства и свободы, безграничное царство познания. И мы должны утвердиться в этом царстве. И утвердившись потом, мы должны позволить органам чувств, уму, телу действовать естественно. Но теперь они будут все соединенные с этим безмолвием, с этой тишиной. Соединяясь с ним правильно, они будут очищаться, очищаться. Если они не соединяются, они не очистятся. Если они соединяются неправильно, в какой-то не той пропорции, они тоже не очистятся. Поэтому мало проникнуть в эту тишину. Мы должны научиться в ней действовать и соединять с ней все аспекты нашей жизни, чтобы они очищались. И вот истинное очищение через сахаджа присутствие, оно происходит просто благодаря погруженности в Бога, в божественную реальность. То есть такое очищение происходит благодаря нисхождению божественной милости, потому что такая погруженность автоматически вызывает нисхождение божественной милости. Откуда эта божественная милость берется? Ответ такой: она всегда там есть. Кажется, будто она нисходит. Кажется, будто она откликается, но это всего лишь фигура речи, способ говорить. Где-то в другом месте Махариша отвечает так: нечему нисходить и нечему проявляться. В том смысле, что божественная милость на своем уровне, как измерение, всегда есть. Но потому что мы в нем не были, а вот прикоснулись, она не кажется, во, не зашла. А потом мы видим, что она всегда есть, но мы от нее были удалены. Не надо было удаляться. Это измерение, в которое мы проникаем. Измерение Бога.
Когда человек полностью отдает себя лотосу ног Господа Шивы, становясь таким образом природой Атмана, возникающий изобильный мир, в котором внутри сердца нет места для каких-либо жалоб на изъяны и недостатки, один есть природа высочайшей преданности.
Рамана Махариши употребил термин «изобильный мир». То есть это мир не аскетизма, где ничего нет. И это мир не сансары, где много есть чего, но все несет одни страдания, одни проблемы и привязанности. Мир божественного цветения, внутренняя антаранга шакти. Это мир постоянной божественной игры, постоянных божественных манифестаций, божественной милости.
Такое становление слугом Господа и пребывание покоем и тишиной, лишенным даже эгоистической мысли «я его слуга», есть пребывание Атманом, и оно есть высочайшее знание. Искатель. Могут ли духовные искатели достичь этой цели жизни, если они бродят по миру, поглощенные пением песен преданности Богу? Или им следует оставаться только в одном месте? Махарши. Где бы человек ни скитался, очень полезно сохранять ум, сосредоточенным только на одном. Что толку держать тело в одном месте, если уму позволено блуждать?
Что толку держать тело в одном месте, если уму позволено блуждать? Прежде всего, мы должны выполнить то, что ситхи говорят: «посади ум на железную цепь». То есть мы должны отучить ум блуждать и твердо его центрировать, установить во внутренней божественной реальности. Какая-то часть ума может решать проблемы, может играть с мыслями, вести диалоги и вообще адекватно проявляться в этой жизни. Но это не главная часть ума, а подчиненная, второстепенная. А главная часть ума установлена в божественной реальности. Это мы называем твердая вера или неотвлекаемая погруженность в естественное состояние. Если же человек, не установив ум вот в такой твердой реальности, приступает к уединению, пытается выполнять аскетические практики, то что его ожидает? Его ожидает, что его ум начинает блуждать. Он становится подобным цепному псу, который вот 20 лет был на цепи. А потом раз, кто-то цепь эту убрал, и он начал бегать везде. Все нюхать, ему все интересно. И когда йогин в уединении начинает медитировать, получает доступ к тонкому миру, к астральному миру, все это очень новое, все это так возбуждает, вдохновляет ум, иногда пугает, он начинает входить в разные реальности, в астральный мир, в нижние миры, в верхние миры, в причинный мир, в миры Билвасварги, в миры Индры. То есть у него открывается внутренняя вселенная такая, что у него дух захватывает. И если он не воспитал себя отсечением, самоотдачей, верой, преданностью, и не поставил свой ум в центр, твердо его не настроил только на Бога и приучил, что кроме Бога, кроме Абсолюта, мне ничего не надо, его ум будет всем этим захватываться. То есть он испытывает переживания небесных миров, и у него возникает желание остаться в небесных мирах. Они очень прекрасные, потому что он ничего не видел лучше. Если он испытывает верхних миров, если он испытывает переживания нижних миров, они его пугают, возникает страх. И затем ум также может коснуться областей подсознания. И в подсознании он столкнется с разными сущностями своего ума, с архетипами. То есть у каждого из нас, если мы полностью еще не очистили ум, существуют разные архетипы, субличности, проекции, образы прошлых карм. И может быть, вот внутри себя кто-то обнаружит какого-нибудь воина. И этот воин как бы кажется, что он самостоятельная личность. А это некий отложившийся отпечаток, обладающий индивидуальностью, который есть в сознании. Другой внутри себя обнаружит апсару. Эта апсара была... Это он был в прошлой жизни этой апсарой. Но сейчас отпечаток апсары все равно остался. Но он ее может воспринимать теперь как отдельную личность от себя. Третий человек обнаружит внутри себя ребенка. Иногда таких архетипов, субличностей много может быть. И когда йогин входит в подсознание, он начинает со всеми ними встречаться. И он даже начинает беседовать с ними, они ему какую-то информацию дают. И он потом может писать гуру, я вот такую информацию получил, мне сказали то, гуру смеется. Ты встречаешься сам с собой, со своим астральным телом. Ты встречаешься просто со своим подсознанием, со своими самскарами, которые есть внутри тебя. И тебе не надо с ними беседовать. Это можете в зеркало посмотреть, побеседовать с собой тоже. Это гуру так отвечает. Тебе надо все это прекратить, тебе надо все это остановить и растворить. То есть это еще блуждание внутри своего ума, внутри мана-майя-коши. Внутри своих самскар, это как пересматривать старый фотоальбом с семейными фотографиями. Иногда люди садятся и смотрят, мы там-то были, вот это тот-то. И вот это отпечатки тонкого тела, это такой внутренний семейный альбом, когда у вас было много связей, много родственников, и ум в подсознании его пересматривает снова. Но уму не надо ему придавать значение, не надо считать это чем-то реальным. Все это нужно просто полностью растворять. Таким же образом могут приходить прекрасные переживания, демонические переживания. И как это можно растворить? Только в том случае, если ум твердо утвердился в фундаментальной основе. Это мы называем еще основа, праджняна, исконная мудрость. То есть если ум утвердился в созерцании брахмана, если у него есть сформирован этот единый центр, и он готов все переживания отдавать этому единому центру. Тогда его ум не будет блуждать, он центрирован. И вот сильный садху, он не зависит от проявления ума, от кармы, даже какие-либо там божества, духи. Кто бы ни явился, он ни от чего этого не зависит. Они его не смущают, не пугают. Потому что он находится в центре своего существа. Он находится в Боге. Он находится в Брахмане, а Брахман является сердцем каждого божества. Брахман является сердцем каждого духа. Поэтому он находится всегда в адекватной, в суперпозиции, так можно сказать. Но если у человека нет такой суперпозиции, он не находится в Боге, его ум будет всегда смущен. И вот здесь тогда нужна вера. То есть даже если вы не великий созерцатель, то ваша вера сделает, даст вам такую же силу, как великого созерцателя. Потому что сама вера – это то же самое, это обращение к источнику. Такая нерушимая, абсолютная, тотальная сдача и важная вера. Как бы то ни было, я отдаю себе Богу.
Ом. Ом.